Итак, сегодня Господь дает нам возможность быть в Доме Божьем и не только разделять общение друг с другом, но самое главное, мы имеем возможность разделять общение с Ним самим. И сегодняшний праздник, наверное, наилучшая возможность говорить о том, каким образом это общение строится. Тема моей проповеди – «Общение Святого Духа», которая как раз и касается сегодняшней даты, сегодняшнего праздника. Это хорошая возможность для каждого из нас периодически в соответствии с церковным календарем говорить о тех или иных событиях, о которых мы говорим нечасто. Так вот, наверное, Троица или Троичность Божества, Личности Божества и особенно Дух Святой, наверное, нечасто вспоминаются нами. Один из таких вопросов, который мы имеем тенденцию отодвигать подальше, потому что у нас очень много всяких более, так скажем, практичных тем. Мы говорим о том, как преодолевать испытания, мы говорим о победе над грехом, мы говорим о том, что связано с нашей жизнью, о семье, о разных вопросах, о молитве и так далее. Вот. И, к сожалению, нам не всегда хватает времени. И, наверное, не только времени, а это еще связано с необходимостью большей концентрации, больших усилий, чтобы говорить о вот таких темах, о таких вопросах, которые связаны с триединством Божиим и особенно с действием Святого Духа. Практически все христиане признают Божие триединство. Во всяком случае, все христиане, придерживающиеся ортодоксального исповедания веры или апостольского исповедания веры. Правда, при этом большинство христиан или очень многие христиане, они не до конца понимают или даже, может быть, никогда не осознавали глубоко, что же это такое заявление Божественная Троица. Они, в общем, верят Библии, что Библия говорит, что есть Бог Отец, есть Бог Сын, есть Бог Дух Святой. Вот. И при этом эти три личности Божества, они остаются единым Богом. И в действительности Божественная Троица – одна из величайших тайн бытия, которую очень трудно понять, а точнее, она не подвластна для понимания человеческим разумом. И хотя мы не способны полностью охватить ее своим сознанием, тем не менее Писание открывает нам достаточно, чтобы Божественная Троица могла обогатить нашу с вами жизнь. Сегодня мы посмотрим на один из текстов Священного Писания, который говорит нам сразу о трех личностях Божества вот в одном месте. Это один из нескольких таких текстов. В заключении одного из своих посланий, конкретно второе послание Коринфянам в 13 главе, апостол Павел обращается к своему адресату или к тем людям, которым написано это послание, к церкви в Коринфе, с удивительно глубокими словами благословения. Давайте прочитаем этот стих. Второе послание Коринфянам, 13 глава. Прочитаем 14 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Если вы достаточно долго уже в церкви, если вы бывали в более традиционных церквях, я не знаю, какие у вас здесь традиции, то, скорее всего, после того, когда я произнес эти слова, вы думаете, собрание уже окончилось. Потому что чаще всего этот стих и читают тогда, когда уже все завершено, и вот такое общее, хорошее, доброе благословение, с которыми оставляют людей, которые уходят после собрания. И, к сожалению, наверное, в связи с тем, что этим стихом пользуются больше как общим таким приветствием, благословением, к сожалению, у нас не хватает времени, чтобы остановиться глубоко и подумать о том, о чем здесь написано. В действительности, это один из глубочайших текстов Писания. Некоторые богословы, я читал в комментариях, некоторые богословы считают эти слова наиболее глубоким богословским моментом из всего, что было написано апостолом Павлом. Вот как видите, насколько серьезный оказывается этот стих. «Благословляя верующих в Коринфе, апостол желает оставить их с полновесным действием Божественной Троицы». Если мы посмотрим вот бегло на эти слова, мы можем, конечно, отметить здесь, ну, по крайней мере, три таких аспекта. Благодать Господа нашего Иисуса Христа – это спасительное Евангелие. То есть сущность того, что воплощенный Сын совершил для нас и ради нас. Оно включает в себя воплощение, оно включает в себя полноценную праведную жизнь, которую прожил Иисус, заместительную жертву, которая была принесена за нас, победу над грехом и смертью и вознесение в прославленном теле к Небесному Отцу. Все, что Христос сделал для спасения людей, это благодать. Благодать Господа Иисуса Христа. То есть апостол оставляет людей с вот этой очень ясным, с концентрацией мысли на том, что сделал Иисус для каждого из нас. Второе, о чем он говорит, это, безусловно, основа христианства. Второе, он говорит, любовь Бога Отца. Апостол подчеркивает, он переносит внимание, указывает на источник нашего спасения. То есть вот то, что сделал для нас Иисус по благодати, в полноте, оно рождено было в любящем сердце Бога Отца. И апостол хочет, чтобы мы это помнили. Эта благодать родилась в нем, это любовь, которая была двигателем, его любящее сердце, которое инициировало все то, что сделано было Иисусом Христом. Это Бог послал в мир своего единородного Сына, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего единородного. Это Бог проявлял и продолжает проявлять долготерпение, ища возможности спасения людей. Третье действие, которое мы видим здесь вот при поверхностном анализе, это действие, которое названо здесь как общение Святого Духа. Вот именно о нем я и хотел поговорить сегодня. О первом мы говорили подробно на конференции, мы говорили о крови Иисуса Христа, о его заместительной жертве. Мы немножко касались роли Отца вообще в этом всем процессе. Вот сейчас у нас будет возможность поговорить о Святом Духе или о общении. Вот здесь кто-то сказал уже в начале собрания, упомянул то, что день Пятидесятницы – это еще и день рождения Церкви. Церковь появилась на земле в день Пятидесятницы. О ней пророчествовал Христос, говорил, что «я создам Церковь». Он говорил, что «ждите, и будет это». Но наступил вот этот момент практически в день Пятидесятницы. И главную роль этого рождения Церкви, процесса рождения Церкви, и сыграл Дух Святой. Вот на нем мы остановимся немножечко сегодня. Когда мы говорим об общении Святого Духа, то, скорее всего, это одно из явлений, которое часто представляется нам туманно и где-то образно. Мы не совсем уверены, что же это такое, о чем же здесь идет речь. Поэтому, наверное, мы и не умеем пользоваться этим. Пойди туда, не зная куда, конечно же, ты принесешь то, не зная что. То есть, если мы не совсем понимаем, что это такое, то мы, скорее всего, во всяком случае, целенаправленно не достигаем этого. И поэтому, возможно, это одна из слабых точек в жизни верующих людей. Это действительно так. Подумайте только, Иисус Христос жил 2000 лет тому назад, Он умер, воскрес, Он вознесся, сейчас живет на небесах у Божьего престола, и мы Его не видим, мы с Ним вот непосредственно не встречаемся. Вот. Бог Отец – это онтологический центр Вселенной, великий, славный владыка неба и земли, которого не могут вместить небеса небес. Люди имеют доступ к Нему только через Иисуса Христа. А вот Дух Святой – это Бог, который был послан Отцом и Сыном на землю, чтобы действовать в наших сердцах. То есть, когда мы говорим о Боге, когда человек, живущий на земле, говорит о Боге, он может знать Бога только через Святого Духа. Дух Святой, можно так сказать, это Бог, которого мы знаем. Именно Святой Дух ведет нас к покаянию. Именно Святой Дух соединяет нас с Богом. Именно Святой Дух изменяет природу, даруя новое рождение. Именно Он день за днем тщательно работает над нашими сердцами, обличает, утешает, увещевает, изменяет. Он преображает нас в образ Иисуса Христа. Святой Дух – это непосредственная Божья, это Божья личность, которая непосредственно соприкасается с нами. Вот почему Иисус говорит когда-то, я должен уйти. Я должен уйти, потому что если я не уйду, Дух Святой не придет. Это более важное присутствие Божие вот на этом периоде развития церкви и народа Божьего в целом. Сила и полнота христианской жизни напрямую зависит от того, насколько мы знаем общение Святого Духа и насколько мы практически пользуемся им. Как я уже говорил, в этом удивительное проявление Божьей любви, что Он послал Сына сначала, совершил искупление через Сына, Он обеспечил нам спасение от грехов, вечную жизнь. Но вот сейчас, после всего этого, Он дает нам возможность непосредственного общения с Ним посредством Святого Духа. Это общение богатое, это общение двухстороннее, оно возможно уже сейчас, хотя в вечности это общение будет более полноценным, но это то же самое общение, просто преграды будут удалены, не будет больше ничего, наша плоть, ее плотская природа, ограниченность в теле физическом, все это будет удалено, и мы тогда сможем ощутить это в полноте. Но начало этого же самого общения начинается уже здесь на земле. Уже здесь на земле каждый верующий человек может пользоваться и может наслаждаться непосредственной личной связью с Богом через Иисуса Христа посредством Святого Духа. Мы уже говорили о том, что христианская жизнь – это духовный процесс. Это не мораль, это не исполнение каких-то обрядов, это не мистика, это не экстатические эмоциональные переживания, это реальное взаимодействие души с Богом, которое радикально изменяет и трансформирует душу. Это чрезвычайно важно понять, что это такое, во-первых, и, во-вторых, овладеть этим искусством, овладеть этим навыком реального соприкосновения с Богом посредством Духа Святого. Что же это такое? Вот сегодня мы и поговорим немножко, сколько у нас здесь есть времени, немножко поговорим о том, что это такое. Прежде всего, мы коснемся того, что делает Дух Святой в личности и в жизни христианина, и потом мы поговорим о том, как это общение практически достигается нами. Удивительная вещь, когда мы говорим о некоторых явлениях, и мы так представляем себе, что, ну, в общем, есть что-то, наверное, в Писании сказанное о действии Духа Святого в сердце, но если мы немножечко глубже изучаем этот вопрос, меня удивляет часто, как много, оказывается, Бог делает через Духа Святого, настолько много, что я даже и не представлял себе. Хотя я читаю Библию, хотя мы соприкасаемся здесь и там, и ты, конечно, отмечаешь, но вот когда ты собираешь все вместе, что делает Дух Святой в жизни верующего человека, то это больше, чем я себе представлял. Давайте еще раз посмотрим на это благословение, с которым апостол оставляет верующих в Коринфе. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Представляя человеческой душе Иисуса Христа и Бога, Дух Святой обеспечивает вот эту реальную связь души с Богом, и Он производит в ней множество чрезвычайно важных действий, которые радикально изменяют ее суть. Христианская жизнь вообще невозможна без Святого Духа. Вот точно так – как человек не может жить без кислорода. Без кислорода человек не способен прожить и короткого промежутка времени. Вот точно так христианская жизнь совершенно невозможна без Святого Духа. Мы смотрим на некоторые ключевые факторы, о которых мы читаем в Писании. Прежде всего, что дает общение Святого Духа? Это возрождение. Дух Святой дает душе рождение свыше. Евангелие Иоанна, 16 глава, мы читаем с 8 стиха о действии Святого Духа, которое начинается еще до возрождения, или, так скажем, это непосредственно первая стадия, первая ступень возрождения. Мы читаем здесь следующее. «И Он, придя, Дух Святой, придя на землю, обличит мир о грехе, о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня? О суде же, что князь мира этого осужден? Друзья мои, это не человеческое обличение, это Божье обличение на уровне духа. Мы можем обличать людей, мы можем говорить людям о чем-то, о том или ином, о их несоответствии, их мышлении или их действии, чему-то. Но вот то обличение, которое сказано здесь, это внутренний разговор Бога с душой. Это то, что человек внутри себя ощущает. Это непосредственный духовный контакт Духа Святого, Духа Божьего с человеком. Дух Святой производит внутреннюю работу в сердце, убеждая его и помогая ему понять, усвоить основные истины, необходимые для рождения свыше. Несколько вещей здесь мы видим о грехе. Первое, Дух Святой помогает человеку понять его греховность. Помните, мы говорили о том, что вера, она начинается с признания нужды, с признания греховности своей. Так вот, самый первый шаг, первый элемент этой веры, мы видим, что это результат действия Святого Духа. Он обличает о грехе, он открывает греховность. Второе, о праведности. Дух Святой помогает понять человеку Божью праведность, или точнее, он говорит здесь, я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня. Божью праведность, реализованную в Иисусе Христе, то есть все, что Христос сделал. Это второй элемент веры, это то, что мы можем доверять Иисусу Христу наше спасение. И третье, о суде. Дух Святой помогает человеку понять ответственность за грех, понять неизбежность суда, понять необходимость спасения. Что праведность Божия обличает грех, или точнее, она, грех человеческий, восстает против праведности Божией, и это приводит к Божьему суду. То есть обличение, которое совершается Святым Духом, оно позволяет ему произвести вот эту радикальную перемену в сущности человеческой личности, делая ее способной признать Иисуса Христа Господом, Господином своей жизни, принять Его Господом. Вот почему в первом послании к Коринфянам, 12 глава, 3 стих, мы читаем: «Поэтому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым», то есть только посредством действия Святого Духа. Друзья, это и есть истинное покаяние. Чтобы душа получила возрождение – невозможно, это действие невозможно без ключевого элемента, когда человек признает, что Иисус – Господин жизни. И это возможно только благодаря действию Духа Святого. Он открывает нам нашу греховность, мы уже слышали, Он свидетельствует о Христе, об искуплении, Он говорит о необходимости спасения через Иисуса Христа, Он сеет в нашу душу семя Божественного Слова, несущего в себе жизнь, и Он проращивает это Слово, Дух Святой проращивает это Слово, ставит на нас печать принадлежности Богу. В послании к Ефесянам мы читаем, я не буду сейчас приводить этот текст. В действительности чрезвычайно много разных мест Священного Писания, которые говорят о действии Святого Духа. Иисус называл это действие рождением от Духа. Посмотрите, пожалуйста, Иоанна, 3 глава, 5 стих, Евангелие Иоанна. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Небесное. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от Духа есть Дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». То есть это первое чрезвычайно важное действие Святого Духа. Дух Святой создает в человеке новую природу. Изменяются его ценности, изменяются его цели. Новое рождение происходит внутри человеческой личности, в его сознании, но это полностью результат действия Святого Духа. Без действия Святого Духа невозможно сделать кого-то верующим. Невозможно. Вот почему, дорогие мои, нам нужно молиться, и молиться очень много о спасении людей, о спасении наших родных и близких, о спасении грешников, которым мы свидетельствуем. Друзья, наше слово, конечно, если мы будем верно передавать истину Священного Писания, оно несет в себе силу. Но вот изменить человека, прорастить это слово может только Святой Дух. Так это первое, что мы видим, что делает Святой Дух. Он возрождает человека. Второе – это познание истины. Дух Святой делает нас способными познавать истину. В этом одна из основных целей его служения. Действуя в сердце человека, он всегда ведет его к истине. Не к субъективным переживаниям, не к каким-то эффектам. Даже не к тому, что люди субъективно считают истиной, он ведет нас к тому, что есть истина на самом деле. То есть он ведет нас к Слову Божьему, помогая нам его воспринимать. Иисус ясно говорил об этом, представляя действие Святого Духа, который должен прийти. Иоанна 14:25 мы читаем. «Это сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Заметьте, действие Святого Духа – это не просто какие-то сверхъестественные эффекты, которые человек вдруг начинает переживать. Совершенно не это. Иисус ясно говорит, смотрите, что Он сделает. Он научит вам всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. То есть конкретное, объективное слово Иисуса Христа. В 15 главе, 26 стих мы читаем еще детальнее представлена эта мысль. «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Очень часто в последнее время, особенно когда люди говорят о Святом Духе, то чаще всего эту идею смешивают с какими-то мистическими переживаниями, с какими-то wild ideas, какие-то нестандартные идеи должны быть обязательно, а иначе это не Дух Святой. В действительности Иисус говорит, служение Святого Духа чрезвычайно конкретное, но привязано прежде всего к главной цели. Он свидетельствует об Иисусе Христе. Вот почему Дух Святой назван Утешителем и Духом Истины. Посмотрите, пожалуйста, 16 глава Иоанна, 12 стих. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, и дальше сказано Дух Истины, не дух субъективного переживания, а дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Помните, как Иисус говорил то, что услышал от Отца. Вот точно так служение Святого Духа, которого Он посылает, оно связано с тем, что Он слышит от Отца. «Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». То есть Дух Святой открывает истину. И Он открывает истину каждому христианину постепенно, по мере его или ее роста. Возможно, вам приходилось соприкасаться с Ним, когда вы, читая Библию, я надеюсь, что вы регулярно ее читаете, может быть, в пятый или в десятый раз, вы вдруг открываете для себя какую-то истину, какой-то текст, который светится по-новому в вашем взоре. Это Дух Святой. Что Он делает? Он постепенно подводит внутреннее наше ощущение, понимание истины. Здесь немножечко, там немножечко, в другом месте немножечко. И потом, когда изменяется общая картина знания Бога внутри нашего разума, сознания, еще какой-то аспект вы читаете, который вы уже читали 5 лет назад, вы читаете, и вы начинаете видеть его в свете всего того, что вы уже знаете о Боге. Это действие Святого Духа. Кстати, друзья, можно наполнять свою голову информацией, но не знать истины. Есть много людей, которые исследуют Библию профессионально, но они неверующие люди, они не знают истины, они читают Библию, написано, что человек, плотской человек или душевный человек, или неверующий, так, точнее нужно сказать, человек, он не принимает того, что от Бога, не принимает Божьего, потому что он, об этом нужно судить духовно, то есть Дух Божий должен понимать нам, помогать нам воспринимать это. Так это два явления, которые мы видим уже. Это первое – это возрождение, познание истины. Третье – это познание Бога. Дух Святой ведет нас к Богу через Иисуса Христа, и в этом одна из основных целей веры. В этом смысл общения Святого Духа, что мы не просто знаем о Боге, что Он великий Творец неба и земли, но мы можем Его познавать, познавать Его личность, знать тайны Его личности, знать Его лично для, самого, для самих себя. Апостол Павел писал об этом, 1 Коринфянам 2 глава, 10 стих. Он говорит, а нам Бог открыл это Духом Своим. Он говорит о спасении, о Евангелии. Ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа Божьего, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира этого, а Духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Друзья мои, очень важный фактор. Неверующие люди, люди, которые не имеют живой связи с Духом Святым, они не могут понимать Бога. У них искаженное представление о Боге. Помните, апостол Павел проповедует в Афинах, и он начал объяснять этим людям, кто такой Бог. Собрались в Ареопаге очень известные, очень образованные люди, которые выслушали, послушали его. После того, когда они выслушали его, помните, чем они, как они ответили? Как большинство ответили на это? Они стали смеяться. Это эти образованные, правда, некоторые сказано, а некоторые уверовали. Вот это вот те люди, в которых Дух Святой действовал. То есть без действия Святого Духа, здесь сказано, посмотрите, ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа Божьего, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. То есть нужен Дух Божий, чтобы Он открыл нам Бога, чтобы мы понимали Его. Бога невозможно охватить человеческим сознанием. Его невозможно постичь, понять в Его необъятном величии, в Его совершенстве. В то же время нет ничего более ценного, славного и радостного, чем истинное познание Творца. Человек создан для жизни в тесном взаимодействии с Творцом. Именно этого жаждет наша душа, не понимая этого. Мы потеряли это в Едемском саду. Мы потеряли эту возможность познавать Бога, быть рядом с Ним, ощущать Его. Только в Нем, только в общении с Богом, непосредственном, душа человеческая может найти настоящий мир и покой. Я хочу сказать вам, друзья, сегодня применительно к каждому из нас, применительно к вам сегодня. Я знаю, что сегодня многие люди здесь, все, наверное, чем-то обеспокоены. Нам чего-то не хватает. У нас есть все время что-то, что делает нашу жизнь неудобной. И нам кажется, чтобы вот немножечко еще вот здесь, немножечко с этой стороны. Друзья, это ложный эффект, так называемый referred pain. То есть у нас боль ощущаем здесь, а действительная нужда в другом месте. Действительная нужда заключается в том, что нам Бог нужен. Нам общение с Ним необходимо. Мы созданы для этого общения. Так вот, дорогие мои, Иисус пришел для того, чтобы сделать возможным это общение с Ним. И Дух Святой сегодня практически это осуществляет. Апостол Павел когда-то молился о верующих в Ефесе. Посмотрите, 1 глава Ефесянам, 16 стих. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». В этом смысл христианской жизни. К сожалению, очень часто многие верующие люди, придя к Иисусу Христу, получив прощение грехов, в дальнейшем смысл своей христианской жизни видят в лучшем случае в церковной активности, в худшем случае в номинальном христианстве, в котором христианство остается только на словах. А вот этого личного процесса познания Бога очень многие люди, к сожалению, не имеют. Их, может быть, не учат, их не побуждают к этому, не подталкивают к этому. Вот почему в христианском мире плодятся всевозможные движения, учения и теории, так называемые посвященные Святому Духу. То есть, точнее, они посвящены больше эмоциональным переживаниям, потому что людям этого не хватает. Очень мало учат настоящему общению с Богом. И поэтому мы часто имеем разные подделки в этой сфере. Заметьте, апостол говорит о том, что смысл христианской веры в том, чтобы привести нас к Богу и погрузить в общение с Его славной личностью, обогатить Его жизнью. Друзья, ровно настолько,
насколько вы лично, не ваш пастор, не какой-то хороший христианин, а вы лично, будь вы молодой или старый, жена или муж, с проблемами большими или, может быть, с маленькими, каждый человек найдет утешение своей душе только тогда и ровно настолько, насколько будет иметь это познание Бога. И вот это познание, оно может быть в нашем сердце только благодаря действию Святого Духа. Безусловно, так же, как и в познании истины, Дух Святой использует различные инструменты для этой цели, но без его личного сверхъестественного действия в сердце человека настоящее познание Бога невозможно. Кстати, можно философствовать о Боге очень много, можно загрузить разум информацией о Боге, но нужно знать его лично, и для этого необходимо действие Святого Духа. Четвертое, что мы видим, о чем говорит Священное Писание, говоря, представляя нам действие Святого Духа, это утешение. Давайте еще раз посмотрим. Речь идет о возрождении сначала, познании истины, познание Бога, личное знание Бога. Четвертое, Священное Писание говорит об утешении. Причем это не просто утешение. Как люди утешают? Люди утешают, ну ничего, все будет хорошо. Или же пытаются отвлечь и чем-то порадовать человека, какими-то веселыми занятиями, музыкой, развлечениями и так далее. Но смотрите, что Иисус говорит. Он говорит о том, что Дух Святой приносит в сердце радость неба. Это особое действие Святого Духа. 14 глава, еще раз Евангелия на 16 стих. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, который да пребудет с вами вовек». Он всегда будет. «Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Во-первых, Иисус называет здесь Святого Духа другим утешителем. Это слово «другой», которое говорит о том, что точно такой же, как я. Есть разные слова в греческом языке, которые говорят «другой». Вот здесь есть один микрофон, а вот другой микрофон. Вот в этом случае точно такой же. «Алос» по-гречески говорили бы. А если бы вот об этом сказали, то сказали бы это «хетерос». Есть один, а вот это другой, то есть другого типа. А вот тот точно такой же. Вот так Иисус говорит. Он говорит «алос». Он говорит «он даст вам другого», то есть точно такого же, как я, утешителя. То есть то, что Иисус делал, когда он был с учениками, теперь Дух Святой будет делать. Более того, если Иисус присутствовал только в одном месте, то Дух Святой присутствует всегда и везде, с каждым христианином. Кроме того, утешение, которое дает Святой Дух, оно действует всегда, написано, да пребудет с вами вовек. Правда, это утешение непонятно неверующим. Неверующие люди не могут его понять, потому что мир не принимает то, что от Духа Святого приходит. Поэтому он, мир, и не может ощутить настоящей радости, которую дает Бог. В другом месте апостол Павел раскрывает это утешение немного детально. Римлянам 14 глава 17 стих. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир». И смотрите, что дальше. «Радость во Святом Духе». Некоторые люди говорят, у нас такие грустные песни, верующие такие скучные, давайте порадуемся. И они пытаются привнести какие-то элементы радости, но чаще всего это получается человеческая радость. Здесь сказано, Царствие Божие – это первое – праведность, все то, что связано с оправданием, которое дает Иисус Христос. Второе – это мир в сердце. И если первые два есть, то вот тогда радость во Святом Духе, радость, которую Дух Святой дает сердцу, которая не зависит от внешних обстоятельств. Это чрезвычайно важно. Это не пища и питье. То есть это не то, что вы сегодня хорошо поели и вам радостно. А у кого-то сегодня нечего есть. И тот, у кого нечего есть, если он христианин, он может радоваться, если он знает связь со Святым Духом. Точно так у каждого из нас разные обстоятельства. У кого-то жизнь складывается хорошо, у кого-то трагедия постигла, умер кто-то из близких. У кого-то есть нормальная работа, другой с трудом сводит концы с концами. у кого-то здоровье крепкое, другие от одной болезни к другой, а то сразу несколько. Друзья, Дух Святой, Он приходит не для того, чтобы сделать нас, как некоторые говорят, мы дети царя, поэтому мы должны все ездить на Мерседесах, или на чем вы здесь ездите, что у вас здесь такое лучшее. Вот. И все должны жить в дворцах, подобных вашей королеве. Вот. И все должны, конечно же, иметь perfect health, то есть совершенное здоровье абсолютно. Мы видим, что это не так. Дух Святой, Царствие Божие – это не пища и питье. А вот что Он делает? Он делает нас праведными, Он примиряет нас с Богом. Он наполняет сердце миром. И Он сделает, Он способен дать радость вам сегодня, там, где вы находитесь. In the midst of your troubles. Посередине ваших проблем. В этом смысл того, что делает Дух Святой. В этом и заключается смысл общения Святого Духа. Этой фразы общения Святого Духа. Но это еще не все, еще много. Что делает Дух Святой? Еще много. У меня здесь еще целый список. Давайте побыстрее попробуем перечислить этот список. Следующее, что мы видим, это, кажется, пятое. Это уверенность в принадлежности Богу. Это то, что дает нам Дух Святой, то, что Он делает в нашем сердце. Он дает внутри уверенность. Вчера задавали вопрос, как ты можешь знать, что ты избран? По-человечески не можешь знать никак, только будешь спекулировать. А вот если ты от Духа Святого рожден, то тогда происходит следующее. Посмотрите, Римлянам 8 глава 14 стих. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, который мы взываем, Авва Отче». Этот самый Дух и свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. То есть, смотрите, благодаря служению Святого Духа мы становимся Божьими детьми, не просто по названию, а по сути. Общение Святого Духа помогает нам ощущать нашу принадлежность Богу. Мы жили в рабстве когда-то, в рабстве закона, как следствие в рабстве греха и смерти. И апостол подчеркивает, что Дух Святой есть Дух усыновления. Он освобождает нас от рабства, и Он освобождает от беспокойства, от жизни в страхе. Пока человек живет под законом, он постоянно переживает о том, а все ли он исполнил, а вдруг что-то не исполнил, а вдруг что-то не исполнил в такой степени, в какой нужно исполнить. Но когда приходит Дух Святой и приносит благодать Иисуса Христа, которая спасает нас Его праведностью, Он приносит внутри нашего сердца уверенность в том, что мы Ему принадлежим. И эта принадлежность основана не на том, сколько мы достигли сегодня или вчера. Эта принадлежность основана на том, что Иисус сделал ради нас на Голгофском кресте. Это Дух Святой и делает нам понятным. Это не самоуверенность. Это смиренная уверенность в том, что Он принял нас как своих детей благодаря Голгофской жертве Иисуса Христа. Конечно, друзья, о каждом из этих стихов, о каждом из этих качеств можно говорить очень много. И, может быть, когда-то нужно сделать еще одну серию о действии Святого Духа. Но мы сегодня ограничимся только коротким упоминанием. Следующее, шестое, что мы видим, что делает Дух Святой, это плоды Духа. Дух Святой производит в нас плоды Духа. Я вам сказал вначале о том, что вы удивитесь, как много делает Дух Святой. Кроме возрождения, кроме познания истины, кроме познания Бога, кроме утешения, кроме уверенности в принадлежности Богу, Он производит в нас плоды Духа. Галатам 5:22 написано: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Плод же Духа. Некоторые Библии ставят это слово с большой буквы, некоторые ставят с маленькой буквы. Но если вы проанализируете это более детально, мы можем прийти к выводу, что речь идет о результатах действия Святого Духа в духе человека. Благодаря тому, что делает Дух Святой, Он приносит свою любовь и делает нас способными любить других Его любовью. Он приносит свою радость и наполняет наше сердце радостью небес. Он приносит свой мир. Он приносит свое долготерпение в наше сердце и делает нас способными терпеливо относиться к
тем, кто нас окружает. Точно так благо сделает нас добрыми, милосердие делает нас способными проявлять милость и так далее. Римлянам 5 глава, 5 стих. Апостол Павел подчеркивает эту же мысль несколько с другой стороны. Он говорит о том, что по мере нашего углубления в общении Святого Духа мы пропитываемся Его природой, мы пропитываемся Его характером, Его чувством, Его attitudes, или Его отношением к окружающей нас действительности. Римлянам 5.5 мы читаем, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия, и слушайте, он говорит, излилась в сердца наши Духом Святым, данный нам. Это и есть главный механизм освящения. Посредством Духа Святого сердце наполняется любовью Божией. Дух Святой ведет нас к преображению в образ Иисуса Христа от славы в славу. 2 Коринфянам 3 глава 17 стих написано, Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. То есть, смотрите, плоды Дух производит внутри нас, наполняя нас славой, характером Иисуса Христа. Седьмое, что мы видим, седьмое действие Святого Духа – это возрастание в зрелости. Именно Дух Святой является инструментом, который делает нас способными расти внутри, расти духовно, приобретать внутреннюю зрелость. Ефесянам 3:16 мы читаем, «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». Дух Святой дает эту внутреннюю прочность, эту стабильность души, эту способность правильно функционировать в мире, в котором нам приходится жить. Наш духовный рост прямо пропорционален погружению в общение Святого Духа. Соединяя нас с Евангелием Иисуса Христа, Святой Дух учит нас мыслить, как мыслит Христос, наполняет нас чувствованиями Иисуса Христа, Он взращивает нас в желание Иисуса Христа и формирует новые навыки, навыки, которые приходят от Иисуса Христа. Следующее, это девятое, наверное, уже. Дух Святой дает нам силу свыше. Посмотрите, Луки 24:49, Иисус оставляет учеников и говорит, «Я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Это произошло тогда, когда Дух Святой нисшел на учеников. Мы сами по себе слабые люди, но Дух Святой, соединяя нас с Сыном и Отцом, Он наполняет нас силою Божию. Сила свыше – это сила, которая дарована и Духом Святым. Это общая сила христианской жизни. Это способность преодолевать трудности. Это способность побеждать. Это способность не впадать в уныние, когда приходится проходить через серьезные испытания. Римлянам 8:22 мы читаем, «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы сами в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления нашего. Также и Дух, 26 стих, подкрепляет нас в немощах наших». То есть Дух Святой дает нам силу в наших немощах, в наших сложных обстоятельствах жизни. Мы видим, как это проявлялось в жизни апостолов. Деяние 1:8 сказано о том, «Примите силу, будете мне свидетелями». Деяние 6:9 говорится о силе, с которой Стефан проповедовал так, что написано, «Не могли противопостоять мудрости и духу, которому он говорил». Все это сила Святого Духа. 1 Коринфянам 2:4 написано, апостол говорит, «Ну, слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». К сожалению, эта сила очень мало известна в сегодняшнем христианском мире. В действительности только она и способна сделать христианина выносливым и наполнить его служение силой, которая реально изменяет души людей. Следующее, наверное, десятое будет уже, это способность к служению. Дух Святой делает нас способными служить. Посмотрите, 1 Коринфянам 12:4 написано, «Дары различны, но Дух один и тот же, и служение различно, Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех, но каждому дается проявление Духа на пользу». То есть Дух Святой побуждает человека к служению созидания церкви. Еще одно, наверное, уже 11-е, если я правильно посчитал, это J здесь у нас буква, это созидание церкви, это еще что делает Дух Святой. Это одна из основных его задач. Этот же текст 1 Коринфянам 12:13. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Заметьте, Дух Святой созидает, Он наполняет нас и соединяет с другими братьями и сестрами. Кроме того, мы читаем в Ефесянам 2 глава, посмотрите, 21 и 22 стихи, здесь сказано, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Но здесь нам, наверное, уже нужно остановиться. Я уже вам представил достаточно много различных действий Святого Духа. Мы можем еще продолжать этот список, но давайте возьмем еще несколько минут, чтобы посмотреть на еще одну очень важную грань. Как происходит общение Святого Духа? Мы говорили о том, как много Дух Святой делает в нас. А вот как же нам научиться, чтобы это было реальностью для нас? Это, наверное, более важно, чтобы мы от слов перешли к делу. Давайте еще раз посмотрим на слова апостола Павла. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа». Обратите внимание на вот это следующее слово. «Со всеми вами». Что сделать, чтобы оно было с нами, это общение? Мы уже отмечали, что общение Святого Духа – это точка контакта человеческой души с благодатью Господа Иисуса Христа. Это точка контакта с Богом. Мы получаем благодаря Духу Святому контакт, доступ к великой Божьей любви. Это канал, посредством которого наше сердце реально наполняется Божьей жизнью, которая становится доступной для нас благодаря Евангелию Иисуса Христа. Как сделать это доступным? Как поддерживать этот канал функционирующим? Несколько конкретных повелений, условий мы встречаем в Священном Писании. Условие номер один – любите Иисуса Христа. Евангелие Иоанна, 14 глава. Сам Иисус говорит следующее, 15 стих. «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Заметьте, здесь условное предложение. Если. Причина, по которой многие христиане не имеют развитого общения Духа, в том, что они мало любят Иисуса Христа. Очень интересно, кстати, когда мы говорим о том, как иметь общение Духа Святого, удивительно, что концентрироваться нужно не на Духе Святом, а на Христе. Потому что вся функция Духа Святого – привести нас ко Христу. В этом Его главная задача. Вот почему Иисус спрашивал у Петра, помните, «Любишь ли ты Меня?» Вот почему любовь к Иисусу Христу играет колоссальную роль. Она в действительности определяет направление и смысл жизни человек, альтернативой любви ко Христу может быть только любовь к самому себе, любовь к земным ценностям. Вот почему среди христиан сегодня так мало тех, в чьих сердцах очевидны действия Святого Духа. Несколько ниже Иисус добавляет, 23 стих этой же главы. Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, мы придем». Он имеет в виду, Дух Святой придет. И с Духом Святым, и Отец, и Сын, мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Так это первое условие. Если вы хотите возрастать в общении Святого Духа, укрепляйтесь в любви Иисуса Христа. Второе. Фокусируйте свое сознание на Боге. Римлянам 8, с 3 стиха мы читаем, или давайте 5 только прочитаем. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Помышлять о духовном означает сознательно направлять свой внутренний взор, целенаправленно, свое мышление ко Христу и к Богу. В отличие от тех, кто живет, руководствуясь Духом Святым, отличие этих людей заключается в том, что они ищут Бога, они мыслят о Боге, они... Начиная свой день и в течение дня, они уделяют этому внимание, этому время для того, чтобы сердце настраивалось на контакт, на общение с Богом. Погружайтесь в осознание Бога. Для меня это крайне необходимо сделать каждый день, еще до того, как я встал с постели. Я воспитал в себе уже эту потребность, эту привычку, этот навык, когда ты только осознаешь, что ты проснулся, осознать себя в Божьем пространстве, осознать Бога, который от века и до века Бог, осознать, что Он этот день дал, осознал то, что Он не прекращает жизнь, осознавать свою зависимость от Него. Размышляйте о величии того, что Он сделал для вас в Иисусе Христе, о чуде Его воплощения, о Его совершенной жизни, которая прожита ради нас, о страданиях и смерти, которые приняты ради нас, о Его воскресении, которое дает нам жизнь и так далее. Думайте о Божьих целях, о Божьих ценностях, что Бог делает в сегодняшнем дне. Рассматривайте каждую ситуацию с Божьей точки зрения. Учитесь размышлять о Евангелии, читайте книги об Иисусе Христе, книги, которые направляют ваши мысли к Богу, ко Христу. Посмотрите в Писании, вы найдете, что размышление о Боге – очень неотъемлемая часть жизни всех великих людей веры. Псалом 62, читаем 5 стих. «Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляю тебя уста мои, когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи». Вот дорожка к общению с Духом Святым. Это наша ответственность. О Его Слове, например, 118 Псалом, 97 стих. «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о Нем». Или же о Его делах, 142 стих мы читаем. «Вспоминаю дни древние, размышляя о всех делах Твоих, рассуждая о делах рук Твоих». Достигайте этого, потому что другой альтернативы просто нет. В послании к римлянам мы читаем еще раз, 6 глава, 8 глава, 6 стих. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». 9 стих написано: «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас». Если Дух Божий живет, то Он обязательно нас будет побуждать к тому, чтобы иметь эти духовные размышления. Нам, конечно, трудно размышлять о Боге, еще и потому, кроме того, что наша плоть этому препятствует, еще и потому, что мы живем в век больших скоростей. Нам вообще трудно на чем-то сосредоточиться. Вообще, сегодня люди все больше и больше теряют способность читать глубокие книги, большие какие-то произведения. Attention span, все сокращается и сокращается. Все меньше и меньше человек способен усвоить вообще. Но для того, чтобы размышлять о Боге, как раз и нужно остановиться, и нужно погрузиться сердцем своим в эти мысли. Третье. Пребывайте в молитве. Первое мы говорили: любите Иисуса Христа, фокусируйте свое сознание на Боге, пребывайте в молитве. Ефесянам 6:18 написано: «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением со всех святых». Молиться Духом означает молиться в осознании непосредственного присутствия Святого Духа. Это доверие Ему, это взаимодействие с Ним, это осознание того, что Дух Святой находится всегда рядом, что Он доносит наши молитвы к Богу. Ф.Ф. Брюс пишет об этом следующее: «Молиться Духом означает молиться под влиянием Духа и с Его помощью». Павел настаивает на необходимости постоянной молитвы, молитвы во всякое время. И последнее. Покоряйтесь Святому Духу. Мы говорили уже о трех вещах. Любите Иисуса Христа. Это то, что важно, чтобы иметь общение Святого Духа. Фокусируйте свое сознание на Боге. Пребывайте в молитве. И последнее. Покоряйтесь Святому Духу. Дело в том, что, поселяясь в человеке, Дух Святой движет его к поклонению Богу и к исполнению Божьей воли. И здесь чрезвычайно важно, что Дух Святой ожидает от нас внутренней покорности, покорности Иисусу Христу. Апостол Петр в своей первой проповеди в день Пятидесятницы, вернее, в одной из своих проповедей, это немножко позже, в 5 главе Деяния апостола, 32 стих, он говорит: «Свидетели ему все мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему». То есть внутри должна быть готовность повиноваться. Ефесянам 5:18 мы читаем: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Слово «исполняйтесь» – подчините его контролю, каждую сферу своей жизни. Если мы будем покорными Святому Духу, мы будем в большей степени контролироваться им. Наша жизнь будет под его контролем, и он будет наполнять нас собой, своим влиянием. Вот почему Ефесянам 4:30 написано: «Не оскорбляйте Святого Духа». Когда люди оскорбляют Святого Духа? Когда они противятся Ему. 1 Фессалоникийцам 5:19 написано: «Духа не угашайте», то есть не сопротивляйтесь Его побуждениям, погружайтесь в общение с Ним, покоряйте свой внутренний мир Ему. И закончить я хотел бы цитатой, которую я прочитал у одного из известных проповедников 19-го столетия. Он говорит следующее: «Общение Святого Духа говорит о продолжающемся влиянии Духа. Это точнейшее и совершенное влияние, оказываемое на Божьих людей. Он открывает им, как Дух, открывается им как Дух усыновления, как свидетель, как печать, как залог вечного наследия. Через это в них формируется способность уверенно уповать на Бога и постоянно наслаждаться им. Через это они поддерживают продолжающееся общение с Отцом и Сыном». Вот что означают слова «благодать Господа нашего Иисуса Христа» и «любовь Бога Отца» и «общение Святого Духа со всеми вами». Аминь. Помолимся. Благодарим Тебя, Господи, за возможность сегодня еще раз открыть Слово Твое, и что сегодня Ты возвещаешь нам о этом чудесном, очень важном аспекте нашей жизни, о том, что Ты позаботился, о том, что Ты послал Духа Своего Святого, и что Он так настойчиво, так тщательно работает в сердце каждого из нас, кто познал Тебя. Благодарим Тебя, Господи, за многообразное, за обильное действие, проявляющееся снова и снова в сердцах наших, в жизни нашей. Благодарим Тебя за то, что и сегодня Ты обращался и говорил к нам, и обличал нас, и утешал, и успокаивал, и открывал перед нами горизонты жизни Твоей. И мы просим Тебя, Ты возьми это слово и положи глубоко в каждое сердце, и взрасти его в каждой душе, чтобы наши души изменились во славу Твою. Аминь.